Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница, 2 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И здесь у нас начинается скромная программа, лучшая скромная. Не так, лучшая из скромных программа о лучших из лучших друзей, друзьях, друзьях, автовладельцев и настоящих мужчин. Зовут меня Роман Щукин, и впереди у нас с вами достаточно времени для того, чтобы обсудить ваши насущные проблемы, вопросы. И здравствуйте, Георгий Коньков, я приветствую вас изо всех сил. Кирилл Дьяконов, Тимофей Чепанов, Дисконнект, Александр Первый, Алексус Туманов, наша традиционная перекличка. Тимур Курденко пошел дальше всех. Он отправляет фотографию стеклянной поверхности, которой покрыто какое-то шоссе. Ощущение, что нанесена какая-то керамическая штуковина из тех, что, которыми вы покрываете свои автомобили. Есть такое чувство. И, кстати говоря, об этом я хотел предупредить всех водителей. Ребят, сегодня мы наблюдаем то, что обычно называется грозой наших дорог. Это переход через ноль. Жесткий переход через ноль. Когда не ожидали, когда еще позавчера плюс 14, а местами 17, а сегодня через ноль переходим. Уже ночью была изморозь на автомобилях, на ваших, на наших. А сейчас скользко. Вот везде, где мокро, сейчас везде скользко. А мокро может быть в самых неожиданных местах, потому что здесь сталкиваются две, по сути, полезные задачи. Одна задача – это помыть, точнее, нет, одна полезная, вторая бесполезная, ибо природная. Одна задача полезная, синтетическая, синтезированная человеком – это мытье дорог. Мы сначала их старательно стараемся измазать в течение всей зимы нашими реагентами и вот этим всем, а потом старательно весной начинаем их мыть, ну или хотя бы проливать водой. Вот сейчас как раз то самое время, когда коммунальщики изо всех сил могут вам что-нибудь мыть. Обочину мыть, отбойники мыть, дорогу мыть. А ночью холодно, до минус 2, а в области, я думаю, до минус 3. Поэтому сейчас очень скользко. А вы на это можете не рассчитывать вовсе, поэтому будьте внимательны, пожалуйста, обращайте внимание на сцепление с дорогой и на все темные пятна на дороге, потому что они могут быть скользкими. Обратили внимание? Мне осталось только носик вам высморкать, вот чтобы совсем наши отношения превратились в какие-то вот такие детсадовские. Хорошо, пойдем дальше. Треки электронных музыкантов, выступающие, ну, неважно, оказались действенным оружием против москитов, переносящих тропические заболевания. И поэтому, это я сейчас новости читаю, ребят, самые настоящие новости. Таким образом, я сейчас хочу защитить вас от москитов тропических. Москит, как говорится, не пройдет. Появилась еще одна мотивационная штуковина, из-за которой мы будем с вами здесь заряжать что-то бодрое. Во-первых, для того, чтобы проверить низкочастотные динамики наших автомобилей. Во-вторых, чтобы взбодриться, ну, потому что утром в 7 часов 8 минут это чрезвычайно важно. Ну и, наконец, для того, чтобы одолеть москитов тропических. Наслаждайтесь чувством абсолютной защищенности. Банкрота уже пробочка на Московской кольцевой началась на юге. Банкрот какая сторона, внешняя или внутренняя? Но я думаю, что внутренняя. Обычно, когда мы говорим о внутреннем, точнее, о южном кодостоянии, сторона обычно у нас внутренняя. Ух ты ж, елки! Машина вся льдом покрыта. Неожиданно, Макс Райт пишет. Макс Райт, я поздравляю вас с первой весной в Москве. Иначе, если она не первая, то как же вы не знали, что в апреле у нас автомобили обычно по утрам бывают покрыты льдом. 411 тысяч сейчас дает ЦУДД. Это количество автомобилей в столице. Я не знаю, как к этому относиться, потому что становится традицией, что потом это все уменьшается количество автомобилей, а потом снова начинает увеличиваться. Но давайте сделаем вид, что мы доверяем этой информации. 411 автомобилей, 16 тысяч такси, 16 тысяч каршеринга. Одно ДТП с пострадавшими, 504 санкционированных перекрытия, 92 несогласованных. И общая скорость движения по направлению в город 39 километров в час. Внимательно посмотрите сейчас по сторонам, вокруг себя, потому что вам сейчас буквально через несколько минут держать ответ перед аудиторией моторов. Как вы там едете? Что у вас с движением? Где стоите? Если знаете, из-за чего пробка, можете писать. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш Telegram-бот-мессенджер. Здесь мы с вами взаимодействуем, коммуницируем чрезвычайно активно. Есть еще СМС 925-88-94-8. И, наконец, телефон прямого, другого у нас нет эфира по 495-му коду 7373-948. 7373-948. Звоните. Это очень хороший вопрос, Гогога. Ну, в смысле, вопрос это здесь как раз у вас и не прозвучало в сообщении, но тем не менее. Выбираю мотошколу уже. Скажите, вы пока еще... Я сейчас спрашиваю только автовладельцев. Автовладельцы! Не байкеры, нет, не мотоциклисты в смысле. Только те, кто за рулем четырехколесного транспортного средства и другого средства для себя не видите. Вы не на мотоцикле, потому что... Не любите, да? Или боитесь? Скажите. 134-21-35. Ну, просто небольшая перекличка. 134-21-35. Не любите. 134-21-36. Боитесь? Ну, вот ответьте на вопрос. Потому что у меня есть ощущение, что большинство из тех, кто брюзжит так... Что эти мотоциклы ёрзают здесь вот между рядами, зеркала нам сносят. Что эти люди, это латентные мотоциклисты, по сути. Хотели бы, но почему-то еще не на двух колесах. Не люблю просто вот этого вот всего, вот этого нет. 134-21-35. Боитесь. Ну, просто тупо боитесь. Москва такой город, где быть мотоциклистом, конечно, можно, но чрезвычайно опасно. 134-21-36. Проголосуйте прямо сейчас. Голосование, я напомню, у нас проводится путем дозвона на один из представленных номеров. Помните коленку вашей спутницы, давая таким образом ей сигнал однозначный. Милая, дескать, пора звонить. Голосовать. Помните как-то так, чтобы она сразу и телефон поняла, по какому нужно звонить. Первый вариант или второй. Я не люблю вот этого вот всего. Ветер в лицо, а я дышу в шлеме, а мне холодно, и два колеса, и чувство незащищенности. Как бы не люблю вот этого всего. 134-21-35. Просто тупо боюсь за себя, за свою жизнь, за свою семью, без себя. 134-21-36 тогда. Это не так, Олег Вест. Это неправда, что на мотоцикле нельзя слушать моторы. Можно, конечно. Больше того, вы слушаете мотор как мотоцикла, так и мотор как программу. Безусловно, можно. Я не знаю, как это технически реализуется в каждом конкретном случае, но мне почему-то представляется, что можно. Видал я такие корабли Хонды, круизеры, знаете, такие огромные, большущие, у которых даже внешние динамики есть для того, чтобы не только водитель слушал какую-то свою музыку, но еще и чтобы окружающие тоже слушали. Конечно, можно, но есть какие-то для этого, я думаю, технические решения. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте,
доброе. Добрый день, я... Владимир, Подмосковье.
Это классно.
Я вот отношусь к мотоциклистам, ну, как бы с уважением и пониманием.
Да.
Потому что, ну...
Ну, а сами-то почему не среди них? Потому что не любите или боитесь?
Нет, я просто... Бывает, что вот такие, ну, разные же мотоциклисты. Ну, есть нормальные, да, а есть безбашенные, вот... такие...
Нет, скажите, у вас в детстве был, у вас же был велосипед в детстве? Велосипед. На велике, на велосе гоняли? На велосе.
Я вообще раньше был байкер, ну, мотоциклистом, раньше слова байкера не было.
А что случилось потом? А потом что случилось? Почему это...
Раньше вот я помню...
Я понял, вот это все это самое главное. Хорошо, спасибо вам большое. Нет, я имею в виду, что ведь... двухколесность наша, она предопределена нашей гендерностью. То есть мальчиковостью. Мальчиковостью предопределена наша двухколесность. Мы с детства сначала на трех, потом на двух, велосипеды и все такое. И, казалось бы, эволюционно правильно человеку каждому, мальчику, становясь мужчиной, становиться еще и мотоциклистом. Правильно это, казалось бы. Но часть становится, а часть нет. Поэтому я рассматриваю, что должна быть причина, по которой вы еще не на мотоцикле. Ну, есть такая причина. Не может быть, чтобы вы об этом не думали. Ну, просто не может быть. Если ты мужчина, то ты, конечно, задумывался, не пересесть ли. Ну, надо же, вот это. А потом, если ты еще и в пробках постоянно, ну, ты, конечно, ты об этом думаешь. И должна быть причина, почему вы этого не делаете. Не люблю 30%. Боюсь. Нет, пересчитала машина. Спасибо тебе, машина умная. 71%. 20, в смысле, 29%, потому что не любят. И 71%, потому что боятся. Я добавлю сюда еще 0,0 какую-то там толику процента свою. Вот в этот вариант 71%. Боюсь. Вот честно вам скажу. Давно был бы уже на этом. Давно. Но вот какое-то чувство... Ну, в общем, я с вами 71%. Я как большинство. Мы с вами вместе.
В движении.
Давайте про движение. 7373948. Хоть мотоциклетное, хоть автомобильное. Сюда на 7373948. И секундочку. Что здесь у нас? Что за трек? Да сделаю в телеграмчик, закину его в трек. Прям вот в телеграм, прям вот закину. Сейчас эту ссылочку, прямую ссылочку на прямо этот трек. Следите. В смысле, в свой телеграм. Есть же телеграмов несколько. Телеграм-каналов. В мире всего несколько телеграм-каналов, на которые вы должны быть подписаны. Конечно, главный из них — это телеграм-канал вашей любимой радиостанции и главного редактора. Радио «Говорит Москва» и «Растрига». И необязательный, потому что необязательный, но тем не менее, если будете мимо проходить, можете зайти еще и в автоводитель. Такой же он, как и Инстаграм. Через УТ. Вот не ВТ, авто, а УТ. Латиницей. Аутоводить. Все. Заходите, и туда я, как правило, стараюсь треки выбрасывать. Те, которыми мы с вами здесь бодримся в эфире. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Где вы?
Утро доброе.
Как у вас там?
Ну, знаете, как-то вот все-таки, чтобы быть байкером, да, это образ жизни. У меня как-то не сложилось, хотя в молодости у товарища был мотоцикл Панония венгерский.
Да.
Такой черный, необычный. Катался на нем. Но, скажем так, профессия футболиста запрещает две вещи: мотоцикл и горные лыжи.
Да.
Поэтому это осталось в прошлом.
Понял.
Вот. Сейчас до сих пор, знаете, желание вот прокатиться иногда возникает только на таком суперспортивном, вот, наверное, вот трековом мотоцикле и большом американском грузовике.
Но скажите, для каждого мальчика это природно иметь вот этот вот ген двухколесности. Четырехколесность
это,
потом приходит.
Это все-таки чувствуется, да, вот это вот проехаться, чтобы этот ветер в ушах, чтобы так иногда... Может,
безусловно. Я вам скажу, я вам честно скажу, у меня в детстве, не помню, было, нет, но, может быть, один-два опыта было у меня с четырехколесными детскими транспортными средствами, вот этими автомобильчиками, педальными там и всем остальным. Но зато велосипеды вообще и трехколесные, и двухколесные, и какие угодно. Ген двухколесности у мальчика точно есть. Вот четырехколесность может и не прийти к вам, а двухколесность тоже точно обязательно есть. Поэтому, видите как, просто страшно, тупо страшно. Вот где-нибудь в Париже не страшно. Где-нибудь в любой, ну, более-менее западноевропейской стране не страшно, потому что Они полноценные участники движения. Я имею в виду, они двухколесные. У нас страшновато, потому что у нас как-то коммуникация не заладилась. Нет какой-то горизонтальной солидаризированности у нас между автовладельцами и мотоциклистами. Есть какое-то определенное чувство напряженности, которое, в общем-то, и портит жизнь автомобилистам, и убивает мотоциклистов. Вследствие чего мы не все еще на двух колесах. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Я хотел бы сказать, сам мотоциклист, вот, ну, бывший, сейчас купил себе скутер, потому что с женой так решили, езжу на даче. Uh-huh. Но я хочу сказать, что отмороженных водителей на автомобиле гораздо больше, чем мотоциклистов.
Нет, давайте так скажем, автомобилистов в принципе значительно больше, поэтому, конечно, и отмороженных больше.
Ну, вообще, как бы, я считаю, что когда ты едешь на автомобиле и вокруг незащищенные люди, ну, те же самые вот спидисты, мотоциклисты, ну, ты должен более ответственно.
Конечно, но вы знаете, они... давайте я теперь за автомобиль. Я буду прыгать из позиции в позицию. Ну, теперь скажу, я за автомобилистов скажу. Но если человек на двух колесах сам не думает о своей безопасности, ну, мы не можем думать за них.
Автомобилисты больше нарушают...
Нет, я понял, эту позицию я понял. Ну, понимаете, их в процентном... Я придерживаюсь мнения, что отмороженных примерно одинаково. Одинаковые в процентном соотношении в каждой группе отмороженных одинаково. Нам условно 50% отмороженных среди автомобилистов, и среди мотоциклистов тоже 50% отмороженных. Ну, просто любителей мотоциклов гораздо меньше. Поэтому в количественном исчислении, не в процентах, а в количестве, отмороженных меньше. А в процентах в каждой группе примерно одинаково. В Таиланде тоже не страшно. Наш мотосезон только там должен проходить, пишет Александр. Да, вы чувствуете, я стал подогревать вас, но немножечко как-то какое-то братское плечо, что такое, братское доброе слово хочу сказать той группе наших с вами собратьев, которой я не принадлежу, но тем не менее понимаю вас и понимаю вашу тоску, с которой вы смотрите каждый день через окна своих квартир, на это голубенькое небо, на это ощущение тепла на улице. И уже зудит где-то у вас чувство мотосезона, зудит, чешется уже вот это вот все. Да, и при этом нельзя, потому что на улице все равно очень холодно. Поэтому мы вас понимаем. Но скажу вам честно и откровенно, как автовладелец и как автомобилист, уже сейчас, чтобы закрыть эту тему. Откровенно скажу вам, честно, парни, без вас хорошо на дорогах. Нет, мы рады вас видеть, ну, классно. Но без вас хорошо, ну, в смысле, спокойнее немножечко. Ровно так же, как мне было бы еще лучше, если бы не было бы вообще вокруг никаких автомобилистов. Потому что в конечном итоге мечта каждого здравомыслящего, здорового автовладельца, самая главная его автомобильная мечта, это вовсе не то, чтобы автомобиль не ломался, чтобы цены на топливо не росли, нет. Мечта каждого автовладельца, чтобы куда-нибудь однажды делись все остальные автовладельцы. Исчезли куда-нибудь по мановению волшебной палочки какой-нибудь или ничего-нибудь такого. Исчезли, просто куда-то вдруг стали все пешеходами, и ты один остался на дороге. Вот это мечта каждого, правда же? Смотрите, Преображенская площадь 6 баллов из центра почему-то, а в центр 1 балл едет. Общая загруженность по Москве 2 балла, Яндекс думает 1. Стромынка 7 баллов по направлению в центр. Русаковская 8 баллов уже стоит по направлению в центр. Краснопрудная из центра 4 в центр 1. На Комсомольской площади движение пока есть, но будет пробка. Шоссе энтузиастов уже 6 баллов по направлению в центр. И это коротенечко, если говорить о движении.
Моторы.
Ох, несогласные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Говорите.
Алло,
же.
Алло, Роман, еду по Леоновскому шоссе в сторону шоссе энтузиастов, перед так. поворотом налево в сторону Москвы. Ну, как всегда, стандартная пробка, ну и, соответственно, со дворов все пытаются выехать, тем самым подтормаживать движение.
Понятно. Это как всегда. Я-то на работу еду, ну а эти-то куда все повылезали? Можно так спросить всех этих выезжающих из дворов.
А можно по поводу...
Давайте, давайте, да, я думаю, что...
Мотоциклов, да, потому что тоже сам мотоциклист, но считаю, что выезжать еще рано, потому что резина не прогревается,
да.
Дороги холодные, можно поймать хорошую линзу на льда, и кто рано начинает мотосезон, он, к несчастью, может его очень рано закончить, поэтому не хотелось бы. А касательно вот этой вот известной войны кошек и собак, то я вам одно могу сказать. Достаточно автомобилистам соблюдать всего лишь только две вещи. Включать поворотник, смотреть в зеркала, ну, добавлю три, и не ерзать из ряда в ряд, и поверьте мне, всем хватит места. Я вообще считаю, что в летний сезон порядка 200 тысяч машин просто уходит с дорог, и люди пересаживаются на мотоциклы. А теперь представьте, эти 200 тысяч просто в один раз вываливаются на дорогу. Ребята, вы будете не то что ехать,
ну,
вы будете ночевать в этих машинах.
Ну да. Ну в смысле, что вы еще социально полезную вещь совершаете, вы уменьшаете количество автомобилей на дорогу.
Ну разумеется.
Да,
разумеется.
Да. Вот какой хороший поворот, как вы развернули эту тему, видите, я вот так бы не смог даже. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Подъезжение.
Давайте.
Липецкая улица перед эстакадой. Пробка после съезда Самкада, потому что здесь ремонт дорог и сужение полос. И разрешите, добавлю тоже по Толику по мотоциклам. Я был один из тех, кто голосовал за то, что боюсь ездить, потому что в 16 лет у меня был печальный опыт. Я перелетел через руль Восхода и сломал себе руку. С тех пор я стараюсь как бы не садиться на Восход.
Понятно.
Подобные ему колесные средства.
Ясно. Ну, то есть, ну, можно сказать, что если и не назвать вас трусишкой, ну, это не страх, это опасение скорее. Да, ну, опасаетесь теперь этого дела.
Скорее, да, после комфорта.
Есть такое дело. Хотя, видал я, настоящие мотоциклисты, как правило, их падение не смущают. Вообще, они говорят, что, ну, наверное, каждый должен через это пройти. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Вот, значит, предыдущий человек совершенно правильно сказал. Значит, поворотники, смотреть в зеркала.
Да.
Вот. А если что, то зеркала вам не нужны. Вы остаетесь
Скажите,
просто
а что,
без зеркала.
А что должен делать... Вот смотрите. Что должен делать байк? Потому что всегда все, что я слышу от мотоциклистов, это автомобилисты должны. Ну, в смысле, должны. Должны. А что должны, вот ровно так же, а есть такие же правила у мотоциклистов по отношению к обязательствам, обязательства
конечно.
Такие. А скажите они.
Скоростной режим, вот так. Эти вот, которые вот летчики-залетчики,
так.
Они все, они
секундочку. Скоростной режим — это для себя. Это вы для себя, это вы не для нас соблюдаете,
для
себя. Смотрите, секундочку. Вы, когда вы говорите про зеркала и там про все остальное, это вы говорите, что... Ну, вот для себя что-то, да? То есть от автомобилистов для себя, для мотоциклистов вы этого ждете. А я спрашиваю вас, а чего нам, автомобилистам, следует ждать от вас, мотоциклистов? Вы говорите, скоростной режим. Но скоростной режим это вы для себя делаете, не для нас. А для нас вы что-нибудь обязаны сделать? Соблюдать что-нибудь для нас, для автомобилистов?
Ну, такие же правила дорожного движения, такие же поворотники, такие же зеркала.
Не годится.
Ну, я например... Также передвигаясь на мотоцикле и соблюдая правила дорожного движения. У меня проблем вот не
Скажите,
возникает.
А могу я, когда вы какое-нибудь поползновение в мой адрес или наоборот, что-нибудь не соблюдаете в адрес автомобилиста, можем мы, автомобилисты, что-нибудь сломать вам на мотоцикле за это?
Не, ну если конечно, можете, если получится, обязательно.
Нет, я имею в виду, вот вы говорите, я сломаю тебе зеркало. А я говорю, а я вам могу что-нибудь сломать, если вы тоже будете не очень хорошим?
Обязательно.
Все, я понял, обязательно. И это, безусловно, в итоге приведет к тому, что между нашими двумя социальными группами на дороге воцарится мир, покой и любовь. Это, конечно, приведет именно к этому. Да, доброе утро, здравствуйте.
Алло, Роман, здравствуйте.
Да, доброе.
Я звоню, я не пойму просто, с какой планеты все эти автомобилисты.
Ну,
по Москве ездил очень уже давно и ни разу не видел, чтобы кто-то из них включал поворотник, соблюдал скоростной режим, ехал в своей полосе. Они исключительно по МКАДу двигаются только около отбойника, где там какое-то препятствие объезжаешь, а смотришь влево, а у тебя он подпирает, тут с левой стороны стоит.
Ну, да.
Также они двигаются по Москве. какой планеты сейчас звонишь, если были предыдущие мотоциклисты, я просто не знаю. Где они так ездят?
Да, ну, в смысле, ну, как, здесь, здесь. Иногда бывает, кажется, что... иногда бывает, кажется, что ты весь такой оригинальный, весь такой, такой остроумный, креативный, а почему-то вокруг не смешно. Ну, то, ну бывает так, что то, как ты видишь сам себя, и то, как тебя видят окружающие, это две разные вещи. Ну, может быть, это порой происходит в наших отношениях тоже. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, да, сам тоже мотоциклист. Я заметил такую ситуацию, что если сам едешь аккуратно на мотоцикле, все аккуратно тоже с тобой рядом.
Вот ритм... прям золотые слова. Вот золотые слова прям, честное слово.
То есть я еду аккуратно в междурязи, обязательно уступят, обязательно подвинутся. Ну, то есть, ну, есть, конечно, какие-нибудь там такие товарищи упертые. Ну, окей, подождешь там другой тело, или в другой ряд там перейдешь там. Все. То есть соблюдай скоростной режим, точнее, ну, да. Ну, не то, что соблюдай, ну, имей хотя бы голову, не носись как ракетчик там, ну, по Москве 120. И все будет хорошо.
Абсолютно согласен. А особо мне очень нравится вот эта тема, что там зеркала тебе сломаю. Ребят, вы похожи здесь на пешеходов, которые, которые ерзая по дороге ерзая вне пешеходных переходов, вдруг начинают с недоумением обижаться на мой вопрос. Ребят, скажите, ну когда ты вдруг ему там бикнешь или в окошко скажешь, дорогой, ну опасно это то, что ты делаешь, ну ты же из мяса и костей, а я же из металла сейчас, автомобиль мой. Он начинает обижаться. Вот я спрашиваю вас, пешеходы, а если я на автомобиле начну по пешеходному переходу ерзать, нормально вам будет? То же самое вот этот вот товарищ. Зеркала вам буду ломать. А если я в ответ, когда вы не очень хороший поступок совершите, буду что-нибудь на мотоцикле ломать, это нормально?
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко!
Доброе утро.
С микрофона.
Да, доброе
утро. Нет, не как раньше говорю. У микрофона... Анастасия Аношко.
Ну да, не таким вольным голосом.
Не таким, а? У микрофона? Да, нет, да, я говорю, у микрофона Анастасия Аношко.
Да, здравствуйте.
Читает обзор.
Доброе утро.
Доброе утро.
Всем.
Ну, расскажу. А давай вот так. Давай
нет,
так,
я так говорить. Долго не смогу. Это
почему?
Очень тяжело.
А почему?
Как будто ты англичанин, да?
Как
русский
будто,
англичанин.
Как будто бы ты новодворск.
Нет, Новодворск.
Давай, хорошо, ну давай уже, ну давай.
А архитектор Андрей Боков говорит, что жизнь в квартирах неестественна.
Конечно.
Это вы на Вечерней Москве, между прочим. Город квартиры, ближайший
жизнь
четверг.
Жизнь в пещерах, естественно, лопухами подтирать. Ну,
4 апреля в КВЦ «Сокольники». КВЦ. Угу. Открывается 30-я юбилейная выставка «Загородный дом». Год от года ее экспозиции все масштабнее, и это понятно. Города становятся все больше, срастаются с пригородами, а те поднимаются, в кавычках, на наших глазах, и меняется философия пространства. А влияние архитектуры на вас и на нас, на архитектуру мы беседуем с академиком Российской академии, это пишет «Вечерняя Москва», архитектуры и строительных наук, народным архитектором РФ, есть такая должность, народный архитектор Андреем Боковым. Вот, это «Вечерняя Москва» рассказывает. А еще сегодня я видела новость с таким заголовком, что новую упрощенную сделают схему, в очередной раз предлагают сделать схему постановки домов на учет. Ну, то есть как бы способствовать оформлению уже стоящих домов на участках как жилых. Кому интересна эта тема, она вот кое-как развивается. Аргументы и факты, что пишут? Между ястребом и голубем судьбу Украины решит электорат и Юлия Тимошенко. Ну, это такой подзаголовок, пока ясности...
А кто там, кто?
Ястреб, а ясности у нас вроде бы так не прибавилось, но Порошенко-Зеленский, вот, гарантированно прошли во второй тур выборов.
А голубь Зеленский?
А это просто про Тимошенко статья была, и
голубок.
Все. А Зеленский и Порошенко, и мы теперь ждем, как я уже вчера мы уточняли с вами в эфире, до 10 числа будет завершен подсчет голосов, до 10 апреля, до 13 объявят результаты. «Мы ни о чем не подозревали, она была идеальная баба, чистюля и скромница». Мать девочки Маугли бросила ребенка, чтобы переехать к любовнику. В общем, тут подвезли немного подробностей вот этой вот истории страшной. Вот рассказал друг вот этого 53-летнего военного пенсионера, с которым она там сошлась, как говорят, да, и, в общем, она там стала жить. Действительно, она там постоянно, бесконечно убирала и готовила еду, не участвовала в дружеских беседах. Они ее иногда нам за стол приглашали, но это просто товарищ. Они, он говорит, что они не злоупотребляли спиртными напитками, просто там он иногда заходил. Вот, но она никогда не садилась с ними за стол, и вообще, ну, они поняли со временем, что это не ее, даже приглашать перестали. Она говорила там, что у нее, да, есть дочь, и что она живет у сестры в Царицыно. Та, значит, эта дама, Ирина Горащенко. Ей говорила, что, ну, вот со временем, типа, я ее там привезу. А когда они все увидели... А по камерам видеонаблюдения сейчас следователи достоверно установили, что она с 7 марта до 9, 9 девочку нашли, она вышла из дома и не возвращалась. То есть там прям посчитали. И то есть это значит, что она просто ходила ее иногда кормить, а жила в другом месте. И когда эти люди, ну, этот пенсионер военный, 53-летний, его товарищи, все они увидели по телевизору всю эту ситуацию, они были, конечно, все потрясены полностью, никто не ожидал. Этот зайчика в итоге запил на некоторое время, но, в общем, думал, решил, что все-таки, наверное, не будет... будет ей помогать, но они все считают, что у нее, наверное, раздвоение личности. Он даже хотел...
Это шизофрения.
Была мысль оформить тоже опекунство над девочкой, попытаться, но... То есть этот друг сомневается, что это все получится, и вообще нужно ли это делать, он не знает. Есть ее сестра, которая не виделась со своей вот этой вот Ириной Горащенко, друг, условно говоря, мы будем предполагать, да, что она там что-то у нее с головой. Она сейчас оформила бумаги, заявляет готовность взять девочку к себе. Девочка сейчас в реабилитационном центре, но пока там идет следствие, я так понимаю, что быстрых решений там опека принимать пока не будет. Вот. А это Ирине Горащенко назначена психиатрическая экспертиза, сейчас она идет, и к середине мая она завершится. Вот посмотрим, что там будет. Если ее признают вдруг вменяемой, то, конечно, это срок и так далее. Вот. Полиция задержала 18 находящихся в розыске таксистов в Москве. Вечерняя Москва. Знаете, я вчера уже видела вечером этот заголовок и думала, а это значит, что они вот один раз задержали за один момент, за один день 18 находящихся в розыске таксистов. Но это значит, что еще какое-то количество таксистов находится в розыске.
Конечно.
И все время вот находится в дороге.
Вчера видел эту операцию в действии. Сейчас при мне ехал на работу и вижу, там, обыскивают. Один из полицейских фонариком в карман светит таксисту, стоят руки за спину такие, чуть ли там не лицом на капоте.
Ну, это, знаешь, когда родители, когда дети там отбиваются, они в какой-то момент, ну, ничего, так терпят, а потом, все, сейчас компьютер,
выброшу,
телефон заберу, там,
ну, вот, ну, достали, похоже, на самом деле, немножко. Достали. Сначала вот это, потом я еду на Кутузе, в столбе один торчит таксист.
Ну, что вот они, так.
Меня достало, что они оказывают неквалифицированные услуги. Неквалифицированные, низкого качества, а это, по сути, общественный транспорт. Ну, прикинь, если бы у нас автобусы бились каждый день, в каждом ДТП участвовали автобусы, водители автобусов засыпали за рулем, в столбы въезжали бы, насиловали пассажиров. Не любили бы мы это.
Все равно, да, все пользуются услугами. Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен. Но это предложение, это еще пока не обязанности, не правила, а мужчинам... Значит, там законодательная инициатива, с ней выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Ну, это интересная идея, мне кажется, наверное, не знаю, насколько это важно. Но действительно, когда люди разводятся, часто жены, видимо, чтобы документы не менять.
Ну, там, прикинь, документов сколько нужно,
когда ты женишься, ты тоже их меняешь. Я прикидываю, я как раз, в этом смысле, если ты в другом городе, то это вообще неудобно. Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи. 26-летняя Дарья Переверзева, ее признали виновной, по всем пунктам мы приговорили к 16 годам лишения свободы. Она якобы в 14 году, это было убийство в особняке, была убита женщина, ее 12-летний сын и две двойняшки трехлетней девочки. Вот, якобы Даша Переверзева это договорилась со своим молодым человеком, чтобы тот, значит, устроил это убийство, поджег дом, а они бы получили наследство. Uh-huh. Вот. И, ну, адвокат до сих пор там, она девочка, я так понимаю, девушка, ну, ей 26 лет уже, да, не признает свою вину. Адвокат говорит, что единственное основание, на котором доказательств нет никаких, только вот, видимо, слова этого молодого человека, и то, что она не плакала на похоронах. Он говорит, ну, то, что человек не плакал на похоронах, это не может быть основанием для такого приговора и для вынесения вердикта. Но, в общем, сами можете посмотреть, если, я думаю, может, кто-то помнит эту историю. В общем, такое сейчас развитие. А этот молодой человек пожизненное получил. Uh-huh. The Village рассказал о 4 за месяц нападениях в Москве на геев, на которых грабители вышли через приложение для знакомств. 4 за месяц. Вот. Volkswagen признался, что производит почти столько же углекислого газа, как и вся Германия. И еще другая новость, я тебе даже ее расшарила,
да,
в Телеграме.
Про Норвегию.
Про Норвегию, угу. Где, несмотря, ну, там понятно, что там государство помогает и все это поддерживает, но там впервые за всю историю, я так понимаю, наблюдений, количество купленных электромобилей превысило.
Настя, ну, да? нужно понимать, что, во-первых, почему это происходит. Ты совершенно правильно отметила, что там маленькое государство, жесткое регулирование, стопроцентная пошлина на ДВС и автомобили. Ну, то есть ты покупаешь автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и уплачиваешь за него стоимость автомобиля и еще одну стоимость автомобиля пошлину. Ну, понимаешь, что
речь?
Да. Ну, то есть, как бы, вот ты покупаешь тачку за 20 тысяч долларов, а уплачиваешь за нее 40 тысяч долларов. Ну и так далее. За 50 тысяч 100. А на электромобили всякие скидки тебе, преференции. А стоят они для норвежцев. Там очень высокие цены на все. Ну и зарплаты тоже нормальные. А для них стоят они, ну, примерно как и во всем мире в продвинутом эти электромобили.
А скажи мне, пожалуйста, нынче сколько стоит электромобиль?
Ну, средний. Официально торгуемый у нас Jaguar сейчас, который вот этот iPace, электрический, он что-то в районе 5 миллионов рублей.
А, ну, подожди, есть... а в Норвегии какие машины продаются, ты знаешь? Электромобили?
Да, масса, но в основном как бы Теслы, вот эти Ягуары тоже ездят.
Теслы
очень любят, да, Ягуары. Попроще, это Ниссанчики покупают какие-то.
Есть электромобили Ниссан, и сколько они стоят? Вот у нас можно, а у нас нельзя купить.
У нас пока не...
Но они, я поняла, да, это, конечно, все, да, понятно, что там такие, как бы, трюки, можно сказать, но, тем не менее, они пришли к тому, ну, что им удалось вот сделать так, что рынок чуть-чуть вот,
ну,
уже наполовину разделился.
Ну, в общем,
а потом,
да,
видимо,
но,
будет...
Ну, просто, понимаешь, потому что в Норвегии их природа и все остальное, это их достояние и часть их дохода, а у нас часть нашего дохода — углеводороды. Потому что если вот я уверен абсолютно, что сейчас сделает и в Москве инфраструктуру электрических заправок, дай преференции им, бесплатные парковочки, и дай им преференции, бесплатные, вот, возможность гонять по выделенным полосам, примерно как автобусы и такси это делают, да? Ну, введи, снизь пошлины, отмени транспортный налог на электромобили, потому что, ну, чего ему? У него нет этого, ну, ничего не сгорает там, он не загрязнет. И количество электромобилей взрывообразным образом здесь у нас взрывообразным, Настя. Несмотря даже на то, что они будут стоить там 4, 5, 6 или 7 миллионов рублей. Но у нас катаются по дорогам невероятная куча автомобилей стоимостью 5, 6 и 7 миллионов рублей. Масса. Что это такое? Это пятерка BMW в хорошей комплектации. Это, ну, семерок и BMW таких нет в такой комплектации, они все дороже значительно. Это какой-нибудь крузак 200-й. Их масса. Все люди, вот все эти люди, которые ездят на дорогих машинах, они бы все пересели на электромобили, я в этом уверен. Но просто у нас много нефти и газа. Много. И нам не нужно вот это вот все с электричеством. Пока еще. ГБО. Знаешь, есть такая ГБО, газобаллонное оборудование. Вот куда мы должны идти. Президент сказал. Я сейчас без иронии, я серьезен. Президент сказал. ГБО — будущее наших автомобилей. Он не сказал электричество, он сказал ГБО.
Ну, это не имеет значения для меня лично большого. Я точно... Ой. Мне любопытно. Я уж не знаю насчет покупки своего автомобиля, ну, да, нужно ли это. Но я бы... прокатилась. Я до сих пор ни разу на электромобиле еще не ездила.
Очень классное ощущение.
Я только слышала про то,
во-первых,
что там не
во-первых, нет никакого звука, и это удивительно. Есть такой, знаешь, да. Такой гул, вот как в троллейбусе каталась. Да, вот да, такой да. Электрический нарастающий гул.
В троллейбусе там клацало что-то всегда.
Там ничего не клацает.
А здесь нет,
нет
не должно же, а вроде бы машина, да.
И еще очень круто, что там нет пика крутящего момента. То есть крутящий момент — это вот ощущение ускорения, которое ты испытываешь. Да, и нет, в электромобиле весь крутящий момент
толчков
приходит
нет
сразу.
Вот
дело не в этом. Дело в том, что в ДВСе, в разных моторах, там, учитывая турбированный, он битурбированный, крутящий момент, есть кривая крутящего момента. То есть начинается с нуля, потом он растет постепенно, и пика крутящий момент достигает на дизелях раньше, там, до 3000 оборотов, на бензиновых автомобилях на порой там 4, 4,5, 5000 оборотов. То есть надо раскрутить до 5000 оборотов двигатель, чтобы получить пик вот этого ускорения.
Да.
А на электромобиле пик крутящего момента приходит сразу, как только ты нажимаешь на педаль газа. Нет вот этой кривой никакой. Он сразу выдает весь крутящий момент. Это означает, что нажимаешь на педаль газа, и у тебя максимальное сразу ускорение, даже если это Volkswagen Golf. У меня был тогда Golf, когда я впервые пробовал электричку. И это очень прикольное ощущение. Прям, ну, действительно, очень классное.
Хорошо.
Так что...
Ну, ты зови, если тебе кто-нибудь даст покататься, я путь... Ну уж не взять, так
в смысле,
проехаться
даст.
Рядом.
Тут вопрос не даст, и когда я возьму, потому что взять можно хоть сейчас, хоть сегодня. Но, Настя, я столкнувшись с одним этим самым гольфом, я уже
это
понял.
Я помню, это было давно, с тех пор сколько воды
утекло. Я тогда
утекло.
Его через день Максу было... Щелокову отдал, чтобы
зима?
Это была его проблема.
А меня отговорил Рома, я помню, потому что Настя говорит, ты с маленькими детьми, сейчас ты встанешь где-нибудь посреди улицы, зачем тебе это нужно?
Не, ну я тебе говорю, я начал движение на электромобиле в подземном паркинге с запасом хода 225 километров, выехал из этого паркинга, проехав по улице 200 метров, у меня уже было 180 километров запас хода. Проехал еще 2 километра, уже было 150 запас хода. И вот таким образом ты вообще не представляешь, где у тебя закончится энергия. Через 10 километров, через 15, через сколько ты проедешь на нем, непонятно вообще. И вот в этом смысле, а потом, окей, ты приезжаешь, и где ты заряжать его будешь дома?
Рома, вопрос.
Где?
Когда я бензин заливаю, у меня показывает счетчик, тебе хватит там... Ну, у меня в моем случае там на 500 километров, к примеру, маленькая.
Да.
А когда ты заряжаешь аккумулятор, на сколько километров он пишет, что хватает? Там есть какой-то предел
конечно,
громкости?
Конечно,
да?
там указано, сколько, ну, в зависимости от емкости батареи, у тебя от 300 до 500 километров.
А, тоже как понятно, как у бензинового такой же запас.
Ну как у мощного бензинового, я бы сказал, да. Ну, вот самая простая Тесла проезжает там около 350, заявленный расход, ну, в смысле, запас хода. А хорошая, с хорошей большой емкостью батареи, чуть более 500. Вот этот Ягуар, о котором я говорю, у него тоже в районе 450-500 километров запас хода. Так что нормально. Вот сейчас парни сгоняли на этом Ягуаре в Питер, два раза заправили его по дороге. Есть уже такие заправки, где ты за полчаса на 80% заряжаешь
батарею. Ну, видишь, Ром, если в Осло и в Норвегии покупают, половина людей уже купили электромобили, это значит, что они не ведут себя, как тот Volkswagen, который тебе дали, потому что это невозможно им пользоваться.
Нет, это означает, что они точно понимают, что у них через каждые полтора километра заправки стоят, зарядки, и суперчарджеры, которые ты приезжаешь попить кофе, и за 15 минут заряжаешь там на 60% батарею. И едешь себе спокойно дальше. Вот что это означает.
Ну,
когда у тебя на каждом углу по электрозаправке свободно стоят, то тебе плевать, какой у тебя запас хода. Ты все равно знаешь, это как с бензином. Даже на самых мощных автомобилях с расходом таким, что ты проезжаешь не более 250 километров на полном баке, ты чувствуешь себя абсолютно спокойно. Ты единственное, что думаешь, сколько же денег я трачу на этот бензин. Но ты спокойно себя чувствуешь, потому что знаешь, что заправок здесь масса. Ты на любую заезжаешь и исправляешь эту проблему. Правильно? Вот, так что такая история. Анастасия Аношко принесла нам в клювике, можно говорить? В хорошем смысле слова. В клювике принесла нам хорошую новость про Норвегию, где продажи электромобилей превысили продажи ДВС в автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. А к 2025 году в Норвегии вообще не должно остаться автомобилей с ДВСами. Это какая-то даже не другая страна, это какая-то другая планета.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
А вот я вас внимательно слушаю сейчас. Да, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Алло? Алло? Не, не получается. Слушайте, а в Норвегии есть у нас на Норвегии? На норды, норвежцы есть у нас? А что там с этими? Расскажите, как вы? Потому что из скандинавских вот этой группы стран в Исландии бывал, в Финляндии, ну, это не то, чтобы та опера, но тем не менее, в Швеции многожды, прям серьезно. А вот в Норвегии нет, пока только планирую. Вот что у вас там с Норвегией и с автомобильным движением? Дайте пару комментариев. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я вас слушаю. Бывали в Норвегии, есть у вас опыт?
У меня вопрос по автомобилем.
Я понял, хорошо, извините, сейчас, но мне все-таки, знаете как, хотелось бы немножечко, чтобы мы с вами об этом вот сейчас про Норвегию. Но вы же путешествуете, алло, гараж, ведь вы же сюда, к Челнокову, постоянно приходите со своими рассказами про то, как вы там сейчас где-то прокатились по этим, по фьордам, как у вас там, вы жалуетесь на то, что там цены, что там невероятно дорого, что сходить в Макдональдс, если и когда вы его найдете, так это вы оставите там свою месячную московскую зарплату, а сейчас вы отмалчиваетесь. Ведь вы же в Норвегии 100%. В Норвегии вы гоняли на электромобиле. Неужели трудно, что ли, рассказать? Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Алло, Роман, доброе
да,
утро.
Да, здравствуйте. Слушаю вас. Расскажите.
Ну, по работе приходилось бывать в Финляндии. Ну, в принципе, близко. Да. Близко. И хочу сказать интересный момент. Все машины оборудованы электронными вабасами. То есть им запрещено по законодательству на, грубо говоря, на топливом греться.
Да, я согласен, да. Спасибо большое. 7373948. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. По вопросу, как в Норвегии с электромобилями.
Да.
У меня дочь жила там, у них контракт был. Сейчас вот с ребенком сидит, вернулась. А та действительно все в Теслах. Ну, даже обычные автомобили, это редкость своя, а вот они жили. Это действительно так.
Это
вот вернули сейчас, раздумывают про электромобили, они, правда, живут не в России. А я вот был у них на Новый год. У них рядом с домом тоже есть заправочка. Ну, как не заправочка, а
зарядочка. Заправочка электрическая.
Да. И вот они думают, как бы, да, вот постепенно переходить. Сам даже подумал об этом. Но вот думаю, где же я буду по дороге на дачу справляться?
Вот и я тоже об этом думаю, понимаете? Вот мне бы сейчас хотелось бы, конечно, человека, погруженного лично и персонально в норвежский опыт эксплуатации электромобилей, для того, чтобы сказать, чтобы вы рассказали, во-первых, какие преференции получает человек, покупатель электромобиля. У нас тут, кстати, грибочков подвезли сейчас, смотрите. Ага. А во-вторых, ну, просто повседневный опыт эксплуатации подобного транспортного средства где-нибудь в пригороде Осло. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Я несколько раз был в Норвегии сам.
Так.
Вот, и мой брат жил там 3 года. И действительно, там, количество электроавтомобилей просто колоссальное.
А да, какие выгоды получает приобретатель электромобиля? Вот что, налоговые какие у них там, скидки или на что еще?
Про налоговые точно не могу сказать, но въезд в центр города, да, который будет скоро ограничен,
да,
будет доступен. Вот, количество, понятно, что, да, заправок для машин колоссальное в этом месте. И плюс через некоторое время, в принципе, да, эксплуатация автомобилей классических будет
запрещена
ограничена.
Просто. Ну, да, она как бы ограничена так, что запрещена. Просто продажи не будет, и вот и все.
Но глобально сам менталитет просто Скандинавии, и тем более норвежцев, он рассчитан на то, что они заботятся о стране, о планете, и даже сокращают там добычу нефти в своей стране сами на... Сами принимают такие решения.
Поэтому рубят сук. Глобально... В смысле, рубят сук, на котором сидят финансовый.
Ну, им достаточно. У них только 3% денег с нефтедобычи идет на поддержание страны, а все остальное в некий резервный фонд.
Все остальное на электромобили тратят. Ну, а что? Ну, хорошо. Пристроились хорошо, нужно сказать, в своих фьорду, шках. Говорит МСК-бот, это наш телеграм, ребят. Хотите написать, сказать что-нибудь? Все это сюда, в наш мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Есть еще СМС, о нем позже. И главное, телефон 7373-948 по 495-му коду. Продолжаем бороться с москитами посредством электронной музыки. Если вы, конечно, не против. Через минуту буквально я жду от вас отчетов подробных, но лаконичных по поводу того, как вы въезжаете, а может быть и выезжаете из Москвы. Пишет здесь Сергей Зубенко. У друга Nissan в Финляндии хватает 100 километров. Ну, в смысле, запас хода 100 километров. Но этого достаточно, правильно? Потому что расстояние между заправками чуть меньше, чем 100 километров. А у нас расстояние между заправками миллионы километров. Ну, о чем мы говорим? Ну, конечно, это основное препятствие на пути электрификации нашего автомобильного движения. Это отсутствие инфраструктуры. Ну, и отсутствие заинтересованности государственных органов в том, чтобы... ну, чтобы это движение, электрификация, чтобы это развивалось. Ага.
Моторы. Движение.
Ох, уже не буду вас спрашивать про движение. Хотите, пишите, я на новостях познакомлюсь с тем, что вы расскажете. Говорит МСК-бот, 632 тысячи автомобилей сейчас уже в столице, 23 тысячи такси, 16 каршеринга. До 25 километров в час упала скорость движения по направлению в центр. И у нас в городе очень плохо, сегодня необычно плохо едет Профсоюзная улица. Причин не вижу. Волгоградка вся стоит от МКАД до Люблинской улицы. В общем, индекс пробочный 4 балла в Москве.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, второе... чего? Как месяц? Как этот месяц у нас называется? Апреля, и это не шутка, 2 апреля. Ребят, нам нужно здесь посмотреть с вами на то, что переобещали нам синоптики, потому что они каждый день нам обещают что-то новенькое, что-то свое. Для того, чтобы иметь возможность понять, когда же с резиной, когда резину менять, проще говоря. Секундочку, погода. Потому что вопросы поступают все чаще и чаще. Я вчера сказал, что я бы не стал думать про эту неделю. Но честно, если бы и думал, то про следующую. Потому что эта неделя какая? Вот, давайте и посмотрим на нее. Сегодня днем плюс 6, потом плюс 7, плюс 8, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 9. В четверг, 11 апреля, до 9 градусов выше нуля прогреется дневная температура. Поднимется. Видите как? А что ночью? Сегодня минус 2, потом минус 1, потом 0, 0, плюс 2, плюс 2. Да. Таким образом, ближе к паритету пятиградусному среднесуточному мы подойдем к концу этой недели. Правильно я понимаю? К концу этой недели только подойдем, но он будет неустойчив. Вот. Поэтому как-то... Не знаю, мне было бы еще Немножечко страшновато переобуваться сейчас. Вот следующая неделя хороша. Заранее можно записаться на шиномонтаж, так, чтобы потом в очереди не стоять, к какому-то времени подъехать. Ну, потому что, судите сами, следующий вторник, вот ровно через неделю, во вторник, 9 апреля, ночью будет минус один. А если вы выезжаете на работу рано, а я делаю это рано, я делаю это еще до 6 утра. И вот у меня этот минус один как раз и будет. И зачем мне резина, которая начинает работать только плюс 5, а лучше плюс 7, когда на улице минус один? Когда все свободно, когда ты можешь выбрать всю разрешенную максимальную скорость, когда у тебя еще поливалочка прошла, добренькая поливалочка, с хорошими намерениями сделать город чистым, умыть город, умыть его и заковать в какое-то время в ледяной панцирь дорогу мою. Зачем мне здесь летняя резина вот в этих условиях? А почему? Потому что я предельно комфортно шуршу на липучечке Маздочка 6, прекрасная шумоизоляция. В нее столько вбухали шумоизоляции и так поработали над уплотнителями, над всеми-всеми щелями, техническими отверстиями, еще чем-то, где могут создаваться шумовые завихрения, воздушные завихрения, которые, собственно, и создают нам потом шумовой дискомфорт внутри автомобиля. Шумоизоляция у автомобиля потрясающая, поэтому я свою зимнюю резину потерпеть еще смогу на шестерочке на Маздочке. Почему? Потому что молодцы инженеры и в очередном обновлении подогнали такую шумоизоляцию, что, в общем-то, и здесь с тоской вспоминаешь про Rolls-Royce и про то, как ты себя чувствуешь, какие шумовые ощущения, а точнее, какие ощущения тишины в Rolls-Royce. Да, это, конечно, отдельная тема. Так, Серж Лафитов ёрничает. Призываешь заводить мотор, а если у меня электромобиль? Ну тогда стартуйте, нажимайте кнопку «Старт» и активируйте свой электромобиль. Ну что же делать, Серж? Я только за, в любом случае, только за то, чтобы вы каким-то образом начинали движение. Начинали, мы против гиподинамии. Так, я сейчас пишу моторы для чего? Для чего? Для комментария. Комментария пригласить. Ибо спит еще наш Антон Свекольников, который директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям российского представительства компании Volvo Cars. Потому что вчера мы наметили эту тему. Не знаю, проводили вы расчеты или не проводили, но, тем не менее, Volvo первая компания в России, которая открывает сервис по... Это даже не долгосрочная аренда, а как, ну, можно и долгосрочной арендой назвать. Volvo по подписке. То есть вы, каршеринг, это понятно, поминутная оплата автомобиля. А здесь помесячная оплата автомобиля. То есть раз в месяц вы должны заплатить 60 тысяч рублей за Volvo XC60. Означает ли это, что за Volvo XC90 нужно заплатить 90 тысяч рублей? Тогда бы компании пересмотреть цифровые индексы своих автомобилей куда-нибудь туда, в сторону XC700, XC1500, ну, чтобы как-то так было. Вот. Я бы хотел комментария от Антона, но вот что-то не то не проснется, не то не собирается отвечать. Сейчас еще раз попробую позвонить. Николай говорит, что Липучкову буду переобувать к маю. Николай, нет, ну это тоже перебор. Вы знаете, что летняя резина зимой ровно так же нехорошо, как и зимняя резина летом. Ну, не совсем правильно. Поэтому недельку нам подождать, еще дней 10, и можно спокойно уже переобуваться. Так, а что за музыка играет в заставке «Достала»? Достала игра, достала музыка. Ну, я так думаю. Что у нас еще здесь? Я читаю ваше сообщение в нашем телеграме. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Заходите. Главное, чтобы асфальт был сухим. На нем летняя резина работает лучше, чем зимняя. Николай, это правда. Но это нужно, за этим нужно обратиться к коммунальщикам. Точнее, за этим нужно обратиться к организации, которая доказала, что плевать она хотела вообще на какую-либо коммуникацию с нами, с народом, для которого они, в общем-то, и стараются. Плевать они хотели. Иначе бы мы не видели все эти убийственно тяжелые, твердые, железные, поливочно-моечные автомобили в крайних левых полосах скоростных шоссе, таких как Кутузовский проспект, к примеру. Я к примеру говорю. Вот мы бы этого не видели, если бы они готовы были с нами коммуницировать. Поэтому... вот это вот. Главное, чтобы не поливали. Это мы можем об этом сколько угодно с вами мечтать, но этого никогда не случится в обозримом будущем. Будут заливать, несмотря на то, что по ночам минус. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро. Хочу предостеречь всех автоводителей, чтобы давайте на зимней резине летом не ездили. Я на себе испытал давным-давно.
Да.
В экстремальных ситуациях она просто плавится.
Да.
И на ней как по льду.
Почему? Нет. Ибо зимняя резина, давайте скажем, она значительно мягче летней. Мягче. А когда она мягкая, а еще и жаркая, она действительно становится в размазню. И, безусловно, она перестает работать так, как должна работать. Правильно?
Правильно, да.
Правильно. Вот видите, как мы быстро с вами нашли согласие. Окей. У меня к вам еще один вопрос. Что с вами? То есть я всегда заявлял эту позицию, что мы некоторые вещи в автомобильном мире мы любим любить, но не любим покупать. Мы очень на словах любим универсалы, но мы никогда не покупаем себе универсалы. То есть мы мечтаем о них. Это всегда, знаете, какой-то такой вечный понедельник, с которого ты начинаешь новую жизнь, бросаешь курить, бросаешь кофе потреблять литрами в день, начинаешь утренние пробежки. Вот универсалы — это какой-то вечный понедельник для нас. Ровно такой же вечный понедельник, но какой-нибудь следующей недели. Не вот этот вот этой недели, а следующий. Вечный понедельник следующей недели для нас также и дизельные двигатели. Это я сейчас подумал. Я начинаю тему, которая прямо противоречит всему тому, о чем мы с вами говорили до этого. То есть такое альтер-эго или абсолютная противоположность электрификации и даже гибридизации. Это, конечно, двигатели, работающие на тяжелом топливе, на дизеле, чадящие, загрязняющие атмосферу, приносящие миллиардные убытки своим автомобильным компаниям-производителям. Все это дизели. Но при этом у меня есть ощущение, что на словах мы очень сильно любим дизели все. Как складывается, из чего складывается у меня это ощущение? Из ваших же комментариев. Каждый раз, находясь на презентации нового автомобиля, на техническом брифинге, посвященном выходу нового автомобиля или рестайлинговой версии, веду прямой эфир, да, стримлю в Инстаграм, вижу ваши вопросы. Постоянно, стабильно, каждый четвертый вопрос, там, или каждый третий, ну, в общем, часто появляющийся, привезут дизель. А почему дизеля нет? А вот дизель привезут. Это постоянно происходит. А что, если посмотреть на статистику?
Моторы.
А по статистике на долю дизельных легковых автомобилей в России приходится только 5% автопарка страны. Всего автопарка всей страны, читаю я на сайте Автостата. По состоянию на начало 2019 года в России числится 2 миллиона 190 тысяч автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. То есть 5% легкового автопарка. К такому выводу пришли аналитики Автостата. В марочном рейтинге таких автомобилей с долей 17,7% лидирует Toyota. На 1 января нынешнего года в стране зарегистрировано 387 тысяч, почти 388 тысяч дизельных автомобилей этого бренда. Вторую строчку занимает Mitsubishi. Я подозреваю, что речь идет исключительно о внедорожниках. Правильно? Ну, конечно, речь о Prado. Ну, о крузаках с точки зрения со стороны Toyota и о Pajero, семействе Pajero со стороны Mitsubishi. Значит, 195 тысяч Mitsubishi. Третье место принадлежит Volkswagen с показателем 183 тысячи автомобилей. Далее, среди любимых дизельных брендов россиян числится BMW, Nissan, что еще? Land Rover, Mercedes, Sanyon, Kia, Hyundai. Да вот, пожалуй, и все. Что с вами, граждане? Вот опишите мне, пожалуйста, параметры этого феномена. Вы любите любить, но не любите покупать. Тогда зачем же вы их любите, у меня вопрос. Вот для чего вы их любите? Какой-то садо-мазо у вас получается с дизелями. Доброе Роман, утро. Да,
Роман,
слушаю.
Добрый день. А вот, знаете, я вот ездил в Словении недельку на дизельном «Октавии», вот, ну, комби который. У нас такой, к сожалению, нет, я в интересе для даже посмотрел.
Да.
Вот у нее там система старт-стоп есть автоматическая. Да. Ну, реально прикольная штука. Вот на дизеле он более тяжелый, не замечается вообще. Машина приемистая, там, правда, гонять негде, там везде ограничения.
50 километров в час.
Ну да, 50 на трассе 130, на которой на платной на них. Ну, машина, ну, классная вообще. Вот.
Классная.
Честно скажу, хотя сам в Москве тоже
на езжу. Но расскажите, объясните. Вот видите, вы любите любить и любите покупать. Но ведь большинство людей любят на словах. А зачем тогда вот это вот... Кто за язык-то тянет? Каждый раз меня спрашивают про дизели, а потом мне рассказывают марки, я мазь говорю, ребят, ну у вас же есть дизелечки хорошие. В чем дело? Они мне говорят, слушай, но когда у нас доля продаж дизельной, там, CX-5 составляла 1% от общей доли продаж. Ну как, зачем увозить? Для чего? Ну, для чего?
Ну, вы знаете, у меня есть гипотеза на этот счет, она очень простая. Вот дизель в Москве, например, или в каком-нибудь крупном городе содержать совершенно несложно. Угу. И топливо хорошее, и есть где обслуживать.
То есть все-таки качество топлива, вы думаете? Качество топлива в регионах?
Я думаю, что да, потому что все остальное, оно вторичное.
Понял, хорошо. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Что стоит на пути приобретения дизельного автомобиля, вот лично для вас? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я в эфире?
Да, уже да.
Отлично, ничего не стоит, у меня, наверное, квинтэссенция того, что вы сейчас говорили. У меня универсал дизельный, и я доволен.
Классно, какой? Вольво?
V90, Volvo.
Я знал ведь, потому что если универсал, дизель, и человек доволен, то это, скорее всего, Volvo. Тем более D5, класс, это приемистая штука, экономичная, вообще роскошно. Вы молодец. А сколько стоит такая штуковина? Удивите нас.
Ну вот ваш. Ваш. Она стоит хорошо за 4,5 миллиона.
За 4,5 миллиона. Как вы решились на приобретение универсала вместо хорошего, ну, полноценного кроссовера?
Вместо хорошего Туареги.
Вот как можно сесть... Вы знаете, ну, вы расскажите, а я вам потом... Я удивился, знаете как, вот недавно совсем мы были в Мурманске с Маздой, CX-9 обновленный там катались, и я встретил самого уникального человека вообще в этом регионе, на Кольском полуострове, самого уникального, потому что чувак купил себе там, представляете, V90 Cross Country, там. Там, где людям нужны крузаки, там, где автомобиль действительно отражает степень твоей крутости, и пусть у тебя будет старый хлам какой-нибудь, но чтобы это был Паджеро, чтобы это был крузак какой-нибудь, товарищ потратил более 4 миллионов рублей реально на V90 Cross Country. Это настолько энтузиаст какой-то должен быть, что я прям аплодировал, когда он меня обошел по трассе. Я даже не обиделся на него, что он это сделал с превышением скорости. И я обратил внимание, что номера местные. То есть это местный чел какой-то купил вот такой стильный парень. Так как же вы себя убедили, что вам нужен именно универсал Volvo, а не Touareg тот самый какой-нибудь условный?
Ну, смотрите, то есть у меня сначала был Volvo.
Да.
XC90.
Да.
Потом был Touareg, и я вдруг понял, что ну уже возраст соответствует тому, что большой универсал, европейский стиль. Как бы вот и все. То есть она просто красивая, она тупо красивая машина.
Вот это я абсолютно согласен. Стильный, красивый, в стриме. Ой, какой роскошь! Главное не смотреть на ценник. Вот главное не смотреть на ценник, потому что потом приходится возвращать все вот это вот очарование автомобилю после того, как познакомился с ценой. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброое утро. Что
доброе
у вас
утро,
мешает? Роман. Что вам мешает дизель покупать?
А, есть у нас туарежик дизельный, прекрасный, очень любим, 11-й год. А, значит, почему люди его не покупают, универсалы и дизеля? Потому что душит жаба. Ну, это мое мнение.
Что это значит?
В первую очередь мы любим глазами.
Да.
Увидел, влюбился, хочу. Потом мы смотрим на ценники. Так, вот, покупаем. Ну, внутри я езжу, я вижу, все хорошо. Дизель, обслуживание, потом что-нибудь форсунка вылезет. Блин, сколько бабок платить, мам дорогая. Возьму бензинчик. Универсал. Ну вот все, мне хорошо. Машина замечательная. Но, блин, за универсал надо переплатить. Опять бабки. Возьму седан, фиг с ним. Вижу же торпеду и вперед дорогу.
Да.
И сижу дома, не любуюсь на него.
Ну да.
Вот примерно, мне кажется, такая ситуация.
Давайте с вами определим три позиции для голосования по дизелям. Допустим, три главные причины, по которым вы не покупаете дизельный... То есть цена. Давайте в цену включим все. И цену приобретения автомобиля, и цену обслуживания, потому что, как правило, дизели обслуживают чуть дороже, чем бензиновые двигатели. Цена. Вторая позиция. Какая у нас будет причина? Вторая причина не приобретения. Тупо не нравится?
Не приобретение чего?
Дизельного автомобиля с дизельным мотором. Вот почему люди отказываются от дизелей? Помимо цены.
Помимо цены, наверное, отказываются еще помимо обслуживания, мы включили, да?
Да, цена и стартовая цена, и цена обслуги, все вот сюда. Стоимость владения, скажем так, приобретение владения.
Возможно, там максимальная скорость, я не помню, там разница бензин-дизель, когда у них есть там вот такой, тяга есть там хорошая.
Ну да, да, то есть ощущение мало, разгона у дизеля, да, у дизеля круче, но максимальная скорость у бензиновых, как правило, выше.
Вот, мне кажется, это второй пункт.
Скорость, потому что каждый русский любит быстрые. Окей, страх, пишет Валерий, страх причем перед смертью. Нет, у меня был дизель лет 10 назад, спасибо, не надо, расход не меньше, цена не ниже, зимой не... Я перевожу на литературный эфирный язык. Ну так, черта с два прогреешь, вот так можно сказать. Скажите, скажите мне, пожалуйста, еще причины, назовите причины отказа, чтобы я проголосовали мы, чтобы какая... Сейчас мы найдем основную причину. У меня двое знакомых попали на капиталку по 1,5 миллиона за ремонт и запуск в морозы. Ну, то есть сложности с эксплуатацией, да, холодные, холодные старты, наша зима. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Смотрите, причина вот у меня лично такая. Я занимаюсь выхлопными системами.
Угу.
И когда ко мне приезжают, когда кончился сажевый фильтр на дизеле, из-за этого забился ЕГР, и это нужно все менять, либо перепрошивать, либо отключать, то это сумасшедшее, угу, когда объявляешь цену. Просто люди, офигевшие, извините за неэфирное, хватаются за голову.
Uh-huh.
А на новых дизелях это стоит примерно в два раза дороже. Ну, это скажу примерно... Вот Volvo, да, в последнем кузове, это 90 тысяч замена.
Не дешево, нужно
да,
сказать.
Да, да.
Нет, не дешево. Понял, хорошо, спасибо. Цена автомобиля, цена на топливо... И зимой еще холодно. Давайте так. Я вот так. Дискомфорт. Дискомфорт. Три позиции. Просто быстро проголосуем сейчас. Значит, первая позиция. Стоп-машина. Что-то у меня какое-то голосование там шло. Я обозначу так. Цена покупки и обслуживания, то есть цена владения, по сути. Потом надежность, ненадежность. Ну, не удовлетворяет вас надежность автомобилей с дизельными двигателями. Вот только что вы услышали, да, стоимость обслуживания. Но это все в первую позицию. И очень много сообщений я сейчас получил, потому что возиться с ним воняет, где-то тарахтит, где-то нужно возиться, нужно придумывать предпусковые обогреватели, а потом еще не заведется. Все это можно включить в одну позицию. Комфорт-дискомфорт. Правильно? То есть дискомфорт. Вам приходится задумываться о том, как эксплуатировать, какие условия. С бензинами попроще. И вот вам, пожалуйста, три позиции для голосования. Сейчас попробуем ответить на вопрос все же, почему мы любить автомобили с дизельными двигателями, но не любим их покупать. Это происходит потому, что вам не нравится стоимость приобретения и владения автомобилем. 134-21-35. Это происходит потому, что вам не нравится надежность или ненадежность автомобилей. Вы не уверены в их надежности. 134-21-36. Просто тупо некомфортно. Бензиновые комфортнее. Комфорт. Вы включаете в эту позицию комфорт все. И звук, и запах, и ощущения, и все остальное. 134-21-37. Дискомфортно. Значит, дорого. 134-21-35. Ненадежно. 134-21-36. Дискомфортно. 134-21-37. Возьмите и проголосуйте. И вы, мы голосуем путем дозвона на один из представленных номеров по 495 коду. Это обычные городские телефоны. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
А по поводу дизеля еще,
да? Мы уже в эфире, да. Да. Расскажите вашу позицию.
Четвертый дизельный автомобиль. Предыдущий прошел 370 тысяч.
А что? Да что за автомобиль? Какой-нибудь ровер, может быть?
Нет. Jeep Commander.
Хорошо. Ну, это не...
Трехлитровым дизелем.
Необычно. Во-первых, джип
необычно.
Единственная
проблема была, когда у меня был дизельный Volkswagen двухлитровый.
Угу.
Туаран. Вот очень капризный был.
Именно сам халяви. Двигатель или вы имеете в виду вообще автомобиль?
Сам двигатель. Сам двигатель
к халяви. К топливу, требовательный к топливу. Да, да. Ваговские, вообще ваговские дизели, было время, я помню, да, они были очень требовательными и очень капризными. И прям бывали проблемы, связанные исключительно с качеством топлива, да.
Старый, до этого Шаран, до 2000 года со старым мотором, тот прям вообще отходил, красота.
Понял, хорошо, спасибо. А если езжу на дизеле? Как голосовать? Николай, Николай, ну, обратите это голосование в себя все равно, ведь есть же что-то, что вам не очень нравится. Ну, то есть, как бы, вы побороли все эти причины не приобретать дизель, приобрели его, но, тем не менее, в голове-то у вас есть какая-то зудящая заноза, которая говорит, вот если бы вот не вот это вот только, было бы вообще хорошо. Так не вот это вот только, это что? Высокая цена автомобиля и его обслуживание, то есть цена вам не нравится, 134-21-35. Звоните, голосуйте. Вам не нравится ненадежность автомобиля. Есть ощущение меньшей, более низкой надежности, чем у бензиновых, гибридных, там вот с бензином, электрических. В общем, надежность не очень нравится. 134-21-36, мы говорим о дизельных моторах. И дискомфорт при эксплуатации и обслуживании. Ну, дискомфорт, эксплуатация, вот это вот все, запах, шум, какие-то дополнительные мероприятия, которые нужно проводить здесь. Вот это все, это дискомфортно. 134-21-37. Позвоните по 495-му коду и проголосуйте. Я вас слушаю внимательно. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Подольск. Да, был опыт владения Mitsubishi Space Gear L400. Делика японская, леванная.
Да, да.
Дизель. Прошла 650 тысяч. Даже расхода масла не было.
И все хорошо.
Да, все отлично было.
А сейчас какой у вас автомобиль?
Сейчас Toyota Land Cruiser 200.
Land Cruiser 200? Бензин. А почему бензин? Потому что дизелечек чем
не
хорош?
Ну, сейчас электронные системы на дизелях, честно говоря, пугают.
А, в смысле, значит, вы бы...
Сажевые фильтры, да, да.
Вы бы проголосовали по ненадежности. Ну, в смысле, что надежность, она не очень...
Да, ну, до 200-го был Prado. 2.8 дизель, прошел 150, нареканий не было. Были там какие-то ошибки, вот именно пассажевого фильтра постоянно возникали, но перепрошили, и все нормально
стало. Понял, хорошо, спасибо, принимается. Дизель на Гранд Чероки просто супер, пишет Валерий. Зимой не заводится Данила, а если я же на так, это было уже... У тесть был ГЛ, сейчас Ягуар дизель. Дочь критикует, не любит ездить с ним, так как его машина... воняет дизельным выхлопом. Ну, в смысле, ну, выхлоп не очень вкусно пахнущий у него. Это Денис. Да, Денис, такое тоже бывает. Тогда это третий, нет, второй, нет, третий пункт нашего голосования. Дискомфортно, потому что. Итак, я остановил эту машину. Спасибо вам большое. Отвечаю на вопрос, почему мы любим любить дизели и не любим их покупать. 44% ответили, потому что цена не устраивает. 25% потому что надежность хромает. 31% просто тупо дискомфортно. Я напомню, в России посчитали автомобили с двигателями дизельными, и на их долю приходится только 5% общего автопарка страны.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко, обзор прессы. Настя.
Доброе утро всем.
Приветствую.
Да. Значит, у нас аргументы и факты. Открываем. Зеленский и Порошенко гарантированно прошли во второй тур выборов. Это вот уже... Точно, окончание подсчетов будет у нас, голосов будет 10 апреля. Смотрите сегодняшнюю вечернюю Москву. Юбилейный субботник пройдет в столичных парках. Так что, если вам давно хотелось какие-то рукавицы надеть и в мешке грязь, мусор пособирать, то, пожалуйста, 30 городских зон отдыха. 20 апреля можно будет, значит, прийти, получить, что нужно, грабли и так далее, и помочь всем убрать. Включая музей-заповедник Царицына, Сокольники, Парк Победы на Поклонной горе и Перовский парк. В этом году субботник пройдет под девизом «Чи», потом с цифры 100, ну, как бы слово «чисто», да, получается, «чисто в парке». Поскольку 100 лет назад, в 19 году, на станции Москва-сортировочная Казанской железной дороги прошел первый в столице субботник, и тогда в нем приняли участие 15 тысяч человек. Вот, это просто вот такая справочка, может быть, вы подзабыли, вот мы вам напомнили. У нас есть статистика по тому, сколько... Вот у нас есть демографическая политика в государстве какая-то, и повышением рождаемости и так далее занимаются определенные конкретные люди. Центр социальных инноваций «Черный куб» проанализировал, сколько детей у представителей демографического блока федеральной политики. В рейтинг вошли высшие чиновники, чьи решения напрямую влияют на курс по увеличению рождаемости в стране, а также политики, публично выступающие за сохранение традиционных ценностей. И вот на ресурсе «Черный куб» можете посмотреть, какая там статистика, там в картинках. Есть ряд политиков, их там треть, у кого по одному ребенку, и только три человека, у кого, значит, много детей, действительно. Это Кузнецова, омбудсмен наш, у нее 4 мальчика, 2 девочки. У Трутнева 3 мальчиков, 2 девочки, всего 5 детей. У Милонова тоже 5 детей, 3 мальчиков и 2 девочки. И у большинства, то есть сейчас 3, значит, многодетных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У 7 один или двое детей, это включая Путина, Голодец, Топилина, Мизулина, Рязанского и Плетнёва, и Володина. И по одному ребенку уже, ну, мы знаем, Медведев, Скворцова, Силуанов, Матвиенко, Васильева и Голикова. Вот. Но ни одного я тут не нашла, у кого бы детей совсем не было. Вот. Поэтому это, наверное, все-таки хорошо. Значит, у нас к администрации Рязани пригнали катафалк с телом женщины, в смерти которой обвинили чиновников. Она занималась бизнесом, и последний год, по словам ее мужа, ее просто гнобили. И вот муж решил так вот, сделать такую акцию. Действительно, но это просто выглядит как микроавтобус, и перед ним стоят люди с плакатами самодельными, на которых написано «Нам, верните нам жену и мать» и так далее. В Московской области вынесли приговор дочери сотрудницы Роснефти, которая признана виновной в организации убийства всей своей семьи. Эта страшная история произошла в 2014 году, когда один из особняков оказался сожжен. И там, в общем, выяснилось, что были убиты мать, 12-летний сын и 2 дочки-двойняшки, 3-летние. И вот дочь старшая, видимо, заказала, ну вот по решению суда уже она признана виновной в заказе этого убийства, исполнил его ее молодой человек, который получил пожизненный срок еще прежде. Ситуация. Банда охотится на геев через приложение для знакомств. Ограбление происходит по всей Москве, а банда Восточного округа Москвы зарабатывает на геях до 500 тысяч рублей в неделю. Это Варламов Ньюс, можете почитать. Ну и уже газеты там тоже переписывают, это перепечатывают. Цукерберг задумал создать раздел с новостями на Facebook. Соцсеть может платить изданиям за материалы. Если вы думали, как заработать, можете вот озадачиться.
Если вы думали, как заработать, вам ничего не светит, потому что все это заработаем мы.
Но у нас тоже есть вакансия на радиостанции. Ты видел, да? Все, мы шарим активно, и у нас...
Нам нужен кто? Редактор
нас, сайта, на сайт, да, и еще диктор, кто будет новости читать и подбирать. Это очень сложно, и нужно от года работы иметь уже опыт. И тут я, когда такие вижу объявления, сама думаю, каждый раз бедные вот эти вот все хотящие сделать молодые люди, которых опыта нет, берут только с опытом. А откуда взяться опыту, если у тебя нет опыта, и тебя не берут без опыта, ну и так далее. Это знаменитое кольцо. Ну, на самом деле, в современном мире не обязательно, конечно, быть включенным в какую-то структуру, чтобы что-то делать, но это тоже хорошо. Имейте в виду, посмотрите у нас на сайте, в Телеграм висит запиненное сверху это предложение о работе. Если кому действительно интересно, можете зайти и ознакомиться. «Коммерсант» со ссылкой на источники назвал основную версию крушения «Эпик ЛТ», вот этот маленький самолет, в котором погибла Наталья Филева, совладельца компании S7 и ее отец. По данным собеседников газеты, обычно погибшая летала на другом самолете, двухмоторном бизнес-джете «Гольфстрим G550». Норвегия не самый большой рынок с серьезным государственным вмешательством через всякие госпрограммы, рынок совсем не свободный и все же символичный и немножко будущего. В марте продажи там электромобилей обогнали продажи машин с двигателями внутреннего сгорания 58,4%. были именно электрические машины в марте проданы. Евгений Тишковец рассказал, когда автомобилистам стоит сменить зимнюю резину. Хочется пошутить, сказать никогда, но нет, опять похолодание будет, поэтому до майских вот рекомендации.
А, в смысле, тут даже на следующей неделе не надо, потому что я всем говорю, на этой нет, а на следующей можно подумать, но опять похолодание, да, будет у нас?
Смотри, если мы прям откроем эту статью, что там написано.
И что же он нам обещает?
Вечерняя Москва.
А кто это?
Он специалист
Центра погоды. Евгений Гришковец?
Фобос. Тишковец.
Тишка, а не Гришковец.
Татьяна первая, да. Рассказал, когда можно начать менять. Синоптики отметили, что рекордное тепло в центральных регионах России, последовавшие за ним первоапрельские заморозки, озадачили многих автовладельцев. Задуматься о смене шин стоит тогда, когда среднесуточная температура зафиксируется на отметке 5 градусов выше нуля. Он говорит, напомню, что рекомендуется переобувать железных коней тогда, и тут полностью повторяется абзац, когда среднесуточная температура воздуха устойчива будет составлять.
Но многие продолжают спрашивать, когда же переобуть зимнюю резину. Так вот, и хочу вам сообщить, что
тогда среднесуточная не будет, я так понимаю, ниже, плюс 5.
Хочешь ночные температуры до следующего четверга? Дневные плевать, ночные, смотри. Минус 2, минус 1, 0, 0, плюс 2, плюс 2, 0, минус 1, 0, плюс 2.
Ну, плюс 5 я не слышала ни разу тут.
Нет, это ночные, нет, а дневные 6, 7, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Но ночью-то мы же с тобой ночью едем на работу.
Да, люди утром выходят, еще холодно.
Там минус 1.
Черт, ты будешь ездить на летней резине по льду.
Я представляю удивление людей, которые вышли через 15-20 минут после меня, не так рано, как я, потому что я вчера приехал ночью, и мой автомобиль уже был холодным, когда я приехал. И поэтому он не покрылся наледью. А я прохожу, и у меня во всем дворе автомобили покрыты коркой льда. Это даже не иней, корка льда, потому что они приехали тепленькими, а потом резко понизилась температура плюс ветер. И они все в корке льда. Но какая летняя резина, ребята? О чем вы говорите?
Ну и последняя для москвичей новость. Да. Зачитаю. Правительство Москвы представило проект второй канатной дороги. Презентация состоялась на промышленной ярмарке Hannover Messe в 2019 в Германии. Знаешь, где будут ее делать? Первое, ты понял,
в Москве.
Куда? В Лужники ведется смотровой площадки.
Да.
Там в Лужниках совершенно нечего делать, ну да ладно. И платишь ты, по-моему...
В смысле вот этот... нечего делать? Там прекрасные лужайки.
Ну, это...
Лужайки там прекрасные. Там хорошо, году, там, хорошо нет, там, с детишками там гулять.
Лужайки. Ну, но на том берегу, где лес, там тоже хорошо. Там есть хотя бы площадки детские. А на территории Лужников детских площадок нет. Ну, это я так от себя, как мать женщины, замечу. Вот. А все-таки, знаете, где интересно... Значит, канатная дорога соединит районы Левобережный, запятая, Северная и Южная Тушино. Горожане смогут оплачивать проезд с помощью карты «Тройка», а не как у нас тут на Воробьевых горах.
А на ВДНХ, вот нам Максим напоминает, на ВДНХ же еще канатка есть какая-то. Ну, то есть она не ведет, она ведет ниоткуда в никуда, она просто по ВДНХ идет.
Поэтому... Да, есть канатная дорога на ВДНХ, которая над ВДНХ ты можешь из одного конца в другой проехать.
Я не знаю, работает она или нет, но там такие кольца стоят, кольца. Внутри этих колец тросики, и по этим тросикам ты вагончики, ну, в смысле кабинки. Я не знаю, что я на ВДНХ был последний раз в прошлом году. Ты когда была на ВДНХ?
Слушай, я все собираюсь вот так вот, знаешь, здесь самокаты взять, велосипеды. Я бы хотела велосипеды, самокаты, это ерунда.
Я в приступе,
не могу придумать,
в приступе
как
разносторонности периодически предлагаю младшему своему сгонять на ВДНХ в павильон «Космос».
Зови меня, мы вместе, давай мы их,
и он быть. Каждый раз придумывает отговорки, почему нет.
Вот какой. Ну, зови, что... давайте
я да. Потому что я
заценим.
В космосе, знаешь, когда я был в космосе? Я был в космосе еще до угара НЭПа. Да, еще в том старом павильоне «Космос», еще до развала ВДНХ, до того, как все павильоны стали коммерческими палатками, где там торговали шубами, в одном из них музей «Поле чудес» находится, знаешь?
До сих пор?
Ну, наверное.
Он есть,
а куда? Он был
просто
реально куда-то.
Тут Якубович рассказывал, что они все съедают.
Огурцы соленые туда в музей привозили, все вот это вот все. Музей, палатки, батарейками торговали там в павильонах. Вот еще до всего этого я был в павильоне «Космос» на ВДНХ, когда там стояла станция «Мир» наша, вот это вот все. И тут вдруг его снова открыли, реконструировали. Я все
его
говорю...
очень хвалят.
Да.
Я очень слышала все. Много положительных отзывов.
Я ему говорю, поехали. Он говорит...
С орехами.
Он говорит, поехали. Когда я говорю, сегодня на завтра, я говорю, завтра поедем. Он такой, давай. Я говорю, вместо школы. Давай вместо... Он такой, давай. А на завтра он придумывает что-то, лучше в футбол поиграть
лучше
во дворе.
Пойду.
Лучше в школу пойду, чем полюбил. И так я никогда...
ВНХ,
поэтому
да.
Поедем вместе, давайте вместе.
Можно еще без
поедем.
Детей, наверное, туда
точно.
Из любопытства, да,
ну,
просто.
Хорошо. Все.
Я хотела
нет,
сказать,
ну,
что
давай.
Предполагаемая нагрузка транспортная 19 тысяч человек в сутки будет у вот этой вот левобережной, северная и южная Тушино.
Выдержала вот... бы хотя бы, выдержала бы.
Выдержала бы паузу?
Да. Нет, что? Знаешь, какая красивая канатная дорога в Нижнем Новгороде?
Куда? Она тоже с одного
вообще,
берега на другой
она
идет,
с одного
никуда?
Берега на другой. Больше того, она выступает реальным транспортным средством, альтернативой моста, да, потому что по Шикарные. Которому надо ехать там час или полтора
а с
по пробкам.
Можно? Нет,
они на 6 человек, как в Сапсане в купе ты сидишь. 3-3 лицом к лицу сидишь с этими.
Да.
Но велик, ну, если ты с остальными пятью договоришься, то есть физически пространство для него есть, его можно завести.
Поняла.
Но он будет стоять как бы посреди. Но это такая красота. С крутого берега Нижнего ты едешь в городишко, я забыл, как он уже называется. Фактически едешь туда, и это фактически транспортное средство. Можно купить проездной фактически на канатную дорогу и гонять. А так проезд стоит 100 рублей. Я этим летом, прошлым, получается, летом в Нижнем, когда был, смотрел стадионы, которые готовились к чемпионату мира, я катался по этой дороге. Мне очень понравилось. Прям вот реально очень классно. Виды красивые, все. И она считается еще одной из самых высоких в Европе. Там в высокой точке то ли 80, то ли 100 метров.
Над уровнем моря?
Над уровнем реки ты идешь, да. Ну, море, в общем-то, да, над уровнем моря. Все, город Бор, спасибо. Вот киржачанин пишет. Город Бор под Нижним. Город Бор, я его увидел как раз с платформы этой канатной дороги. Приехал, посмотрел, и не говорю, о, город Бор, прекрасный. Развернулся и тут же в Нижний обратно поехал. Все.
Какая классная у вас дорога.
Да,
ладно,
да.
Поняла, все, теперь буду, может быть, тур по дорогам канатным как-нибудь запланировать целый и по Москве,
да.
И городам России.
Да, спасибо большое. Анастасия Аношко, как всегда, с прекраснейшим обзором прессы. И в следующем часе будет уже с подъемом.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Может, она и самая длинная в Европе, может, она и самая красивая в Европе, и, может быть, даже самая высокая. Но мне запомнилась высота, потому что там реально между пролетами как-то, ну, так высоко, очень хорошо, классно прям. Город Бор, да, спасибо, что вы такие вот тоже классные, молодцы, и знаете это все, и на вас всегда можно положиться в любую минуту. Я, знаете что, безотлагательно прямо сейчас пойду вот сюда.
Моторы. Автопром.
Ибо накопилось там, в этой самой ихней автомобильной промышленности, много новостей, о которых стоило бы сказать. А ведь сегодня же еще вторник, поэтому нам нужно побрюзжать здесь в эфире в рамках нашей традиционной «Достало» рубрики. Поэтому я начну быстро-быстро-быстро побежим, пройдемся, что у них нового. У нас здесь в России запатентована внешность кросс-купе Renault Arkana. Renault Arkana, вы знаете, был представлен на московском автосалоне в виде шоу-кара. То есть это был макет, это был не настоящий автомобиль, хотя внешне выглядел как настоящий автомобиль. Но тогда представители бренда мне сказали, что ну, здесь очень много от серийной версии. Много, реально много. Вот то, что он не сильно изменится, когда выйдет в серийном воплощении. И они были правы. Даша... Ты не ошиблась. В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликовано изображение кросс-купе Renault Arkana для России. Судя по документам, этот Samsung будет выглядеть так же, как зарегистрированный в феврале вариант для Латинской Америки. Построен на модернизированной глобальной платформе B0 Global Access. При этом в разработке принимали участие российские специалисты в основном. От концепции проектирования, испытаний до оптимизации настроек и постановки на конвейер все делали наши люди. Это внушает определенный уровень доверия к этому автомобилю. Выйдет на рынок с турбомотором 1.33. Там будет новый мотор, новые трансмиссии. Разработанные с Даймлером механика или вариатор, передний или полный привод и так далее. И вот буквально вчера вечером из недр же компании Renault приходит вопрос. Присылала приглашение, пойдешь ли. Я тут же ответил, конечно, буду изо всех сил стараться. А куда пойдешь? 11 апреля, извините, в прошлое мы не будем отправляться для этого. 11 апреля на московском заводе «Рено» состоится что? Пригласить вас, меня честь. Семинар, посвященный совершенно новому купе-кроссоверу «Рено Аркана». В рамках семинара раскроем первые технические подробности о новом поколении. Шоукар был представлен, и Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажа новой глобальной модели. Производство нового кроссовера стартует на конвейере московского завода «Рено» в Москве. Для вас, москвичи, в Москве для вас начнут собирать совершенно новую модель компании «Рено». Был выбран первый индустриальный площадок 11 апреля, сбор в 10. Выступление спикеров, серия вопросов-ответов, ну и так далее. Поэтому впереди у нас много... Какой Samsung Рено же? Мих-Мих спрашивает. Ну, в смысле, Рено, конечно, но Samsung. Но Рено. В хорошем смысле слова. А что плохого в том, что это Samsung? Но Рено. В общем, 11 апреля подробности технические и всевозможные другие. Все, что смогу выудить из компании, если получится попасть на этот семинар, все вам расскажу. Будет интересно. Дальше, значит, про Volvo мы не говорим ничего. И про Volvo мы тоже опять ничего не говорим, потому что до Свекольникова так не дозвонились. Антон? Надо отвечать на звонки. У меня была реальная возможность здесь в моторах выступить и рассказать про сервис подписки на автомобили и обозначить главные точки роста компании, потому что в России у Volvo потрясающие результаты по продажам. Но об этом мы не узнаем, к сожалению, до тех пор, пока Антон не проснется. Во второй половине марта сразу 13 брендов в России увеличили стоимость своих автомобилей. И это не очень классная новость. Кто среди них? Корейцы, значит, среди здесь Picanto Seat UK, Universal Seat SV, кроссовер Sorento, увеличение от 5 до 20 тысяч рублей. Также Genesis, премиальный бренд, суббренд компании Hyundai, на G70 и G80 повысил стоимость на новые модели. Старая G80 без изменения цена. Потом, самый масштабный рост цен ожидается в модельной линейке BMW. С середины марта на официальном сайте компании уже изменены цены, то есть прайс подкорректирован, а с 1 апреля 16 моделей, то есть со вчерашнего дня, 16 моделей BMW подорожали на величину от 20 до 460 тысяч рублей. До 460. Но в этом свете есть и те, кто снижает стоимость, в частности, Geely на седан M-Grand 7 опустил цену на символичные, ну как символичные, на приличные 70 тысяч рублей. Ну, это хорошо. Дальше, что у нас еще? У Lexus появится роскошный минивэн. Роскошный, потому что это Lexus. Ну, что тут сказать? Lexus делает Lexus'ы. Компания Lexus готовится к мировой премьере таинственной модели нового уровня. Публичный дебют состоится в Шанхае. Откроется 16 апреля. Речь идет о минивэне. Скорее всего, СМИ уверены. Идет о минивэне, перелицованной версии Toyota Alphard в прошлом году. Ну, и так далее. Минивэн и тот же кроссовер. Это довольно необычно, что мы говорим сначала о минивэнах, а потом о кроссоверах. Ну, в общем, в любом случае... Мы будем следить. Сегмент кроссоверов и тем более компактных кроссоверов — это один из самых динамично развивающихся сегментов и на нашем рынке тоже. Поэтому за Лексусом в этом свете мы прислеживать будем обязательно.
Моторы.
Ну вот, товарищи, ну вот, наконец вы ждали, когда же вы сможете вот эти камни с души со своей сбросить, избавиться от них, когда слить негатив на всех окружающих. И вот я вам сейчас предлагаю сотни тысяч ушей, сотни тысяч голов, на которые вы можете вылить вот этот весь негатив, и таким образом стать чище, лучше, спокойнее, светлее, позитивнее. Избавьтесь от того, что вас раздражает, через нашу специальную «Достало» рубрику. 7373948. Позвонить, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Это Телеграм. Сюда тоже можно успеть попробовать. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе
Здравствуйте.
Утро.
Доброе.
Да, Вадим. Достали таксисты, которые никуда никогда не едут и да. Поворотники не включают.
Да. Ну, согласен. Как же так? Вся страна никогда никуда не летит, как у Высоцкого. Вообще, в принципе, можно было бы ограничиться вот этой вот первой фразой. Достали таксисты. И сразу же всем бы нам бы стало бы понятно. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, здравствуйте. Про «Шевролет Тахо» хочу сказать, достала неоткидывающаяся подножка. Все работает нормально, а подножки вот вечно закисают, еще что-то с ними. Ну, достало, могли бы сделать нормально.
А зачем они? В смысле, ну как бы это... А, нет, хотя нет, в Тахо, да, вот в Тахо реально, и в Тахо, и в Эскаледе это реально работающие необходимые вещи, потому что гораздо удобнее. Причем, а вы правой ногой или левой на нее наступаете? Я левой это делал. Левой ногой, да, а правую сразу забрасываю что-то.
В машине такое наступаю.
А, я... Я понял, извините. Нет, но все равно, но вырабатывается же какая-то у тебя общая стратегия посадки. Вот кто-то садится, наступает сначала правой... Потом как бы делает полуразворотец такой, полупопия своя опускает на сиденье, потом заносит ноги внутрь. Нет, а гораздо удобнее делать это с левой ноги, я вас сейчас научу. Левой ногой наступаете, правую сразу в салон, и как-то так сразу моментально, очень эргономично получается, ты туда усаживаешься. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, Александр. Достали те, кто говорит, что сейчас оторву вам зеркало.
А, вы про байкеров про это.
Да,
вот
да.
Сидел этот камешек, да, у вас два часа почти. Почти два часа сидел. Ну хорошо, что от этой какашки вы сейчас избавились и не будете носить ее больше в голове. Очень правильно. Мне тоже это не очень понравилось. Когда нам говорят, вы не очень хорошо поступаете, за это мы будем вам ломать что-то на вашей тачке. А когда вы не очень поступаете, мы что-то будем ломать вам на вашем мотоцикле. И так, конечно, мы придем в результате к миру и согласию. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, да? Шкода Октавия, 14-й год, 1.8. Поменял термостат.
И?
И 30 тысяч рублей.
Достало.
Достало.
Достало. Хотелось бы меньше. Вот.
Хотелось бы меньше, да. Ну, бы да. Даже нашел, что поменьше, а так вообще полтинник.
Вообще. А, в смысле, что вы не, ну, не новый, не, или не оригинал? Не новый,
Новый, я просто к дилерам ездил, мне сказали 52 тысячи.
А не у дилеров за 30?
А не у дилеров за 30.
Но все равно же дорого, елки. Дорого.
Дорого, дорого.
Такое
дорого,
ощущение, дорого. Что если автомобиль современный взять, разложить на детали и посчитать стоимость каждой в отдельности, то получится цена трех автомобилей, а не одного.
Да, да.
Ну, что это за фигня?
Не думал, что такая цена термостата. Ну, но да. Там термостат такая балда здоровая, новая какая-то.
Но я вообще с вами согласен, но с другой стороны, понимаете, это ведь техническое устройство. Это техническое устройство. Нужно в этот момент, это, конечно, не пилюля, не панацея, это может и не помочь, но тем не менее, это техническое устройство, а любое техническое устройство может и, скорее всего, сломается. Не так, что может, а обязательно сломается. Все, что может сломаться, рано или поздно сломается. Все, что может закончиться, рано или поздно закончится, к сожалению. И вот именно сейчас, в 8.59 уже об этом как никогда начинаешь думать. Достал.
Моторы в движении.
773 тысячи автомобилей сейчас на дорогах столицы по данным Центра организации дорожного движения. А скорость движения в центр упала до 19 километров в час. 37 скорость покидание столицы, 29,5 тысяч такси уже в городе, каршеринга 16200, ДТП с пострадавшими 2, ну и что еще? Да и все, из такой статистически важной информации это, пожалуй, все. Я сейчас посмотрю на карту, где мы видим серьезные проблемы. Очень плохо на востоке. Волгоградка, две аварии. Одна у МКАД, вторая у Люблинки, третья у третьего транспортного кольца. В результате Волгоградка, тот самый проспект, который замкнулся. Ну, то есть полностью от МКАД до трешки вы стоите в одной большой пробке. Очень плохо сегодня на Профсоюзной из-за чего-то, не знаю из-за чего. Во всех остальных местах все как... Ну, вот Ярославка еще тоже отстойная. От МКАД до Енисейской и дальше до сюда, до Ростокина. Тоже все красное. Скорость движения местами падает до 5 километров в час. Общий балл индекс пробочный в Москве — пятерочка. На пятерочку едете. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.